Здравствуйте. Сегодня получил продолжение скандал с публикацией интервью газете «Коммерсант» бизнесмена Олега Шварцмана, активиста партии «Гражданская сила», тайного финансиста группировки Игоря Сечина и идеолога и исполнителя бархатной реприватизации. Тему обсуждаем с писателем Юлией Латыниной, обозревателем радиостанции «Эхо Москвы». Сейчас мы ожидаем ее появления у нас на прямой телефонной связи. Напомню, что Олег Шварцман еще неделю назад был человеком малоизвестным. И о нем заговорили, начиная сразу после сенсационного скандального интервью «Коммерсанту», опубликованного в прошлую пятницу. Шварцман поведал журналистам о своей тайной миссии. Он, глава небольшой компании «Финанс Групп», действует якобы в интересах замглавы администрации президента Игоря Сечина и контролирует активы в размере 3 с лишним миллиарда долларов. Все последующие дни в газетах и интернете смаковались подробности этих заявлений. Поток комментариев последовал со стороны аналитиков, политологов и политиков. Многие заявления напрямую или косвенно подтверждали сказанное Шварцманом. Например, Анатолий Чубайс назвал механизм сбора денежных средств с крупного бизнеса в пользу государства не локально случайным, а системным, с глубинными корнями, как на региональном, так и на федеральном уровнях. У нас на прямой связи Юлия Латынина, писатель, обозреватель радиостанции «Эхо Москвы». Удивлены ли вы были в пятницу, в канун выборов, появлением этого интервью? Добрый вечер. Сейчас.
Алло.
Да-да, Юль, добрый вечер.
Да-да, извините за проблемы с телефоном.
Ничего, главное, чтобы не было проблем у Олега Шварцмана. Удивлены ли вы были появлением его интервью?
Ну, безумно, как если бы, знаете, представьте себе, как если бы было известно, что в городе хозяйничает та или иная преступная группировка. И вдруг вылезает какой-то мужик и говорит... Да, мы вот вчера тут с Доном Вита одного убили, другого зарезали, третьего закопали под ореховым кустом, и вот еще собираемся зарезать того и того. Ну, согласитесь, впечатление странное. То есть ты не знаешь, этот человек имеет отношение к Дону Вита или нет, или он у него, может быть, служит садовником, или, может быть, он ему там туфли чистит. Но ты знаешь ведь, что Дон Вита существует, что, в общем, собственно, твоя журналистская деятельность в том и происходит отчасти, что ты пытаешься доказать, что Дон Вита делает это самое, и вдруг вылезает такой товарищ, который вроде бы должен молчать, а он прям чешет, как для Гаагского трибунала.
Сам Олег Шварцман, по его же утверждению, глава компании «Финанс Групп», усиленно открещивается от ключевых деталей своего интервью.
Я подтверждаю, что есть организация. Не политическая, а общероссийская общественная. Называется она действительно «Союз социальной справедливости России». Создана она была действительно после осеннего саммита благотворительного, который проходил в 2004 году, и на который наш президент озвучил свою концепцию, что большой бизнес должен нести определенную социальную ответственность. И я хочу сказать, что я не говорил об Игоре Ивановиче Сечине, я высказал свою точку зрения, кто для меня олицетворяет партию. Есть мои подписи, которые стоят под определенными документами. Насколько эти документы соответствуют тому, что опубликовано в газете «Коммерсант», занимаются в данный момент компетентные сотрудники. И это моя личная гражданская позиция.
Напомню, что на прямой телефонной связи писатель Юлия Латынина, обозреватель радиостанции «Эхо Москвы». Доверяете ли вы существованию вот такой идеологии бархатной реприватизации?
Ну, собственно, что у Шварцмана на языке, то у нормальных людей на уме, просто они это не говорят. Комичность всей ситуации, конечно, заключается в том, что господин Шварцман, видимо, у Дона Вита служит садовником, и его не пускают дальше, чем в прихожую. Но он захотел рассказать, как вот он такой хороший, и как он такой крутой, и как он вместе с Доном Вита играет в карты и каждый вечер кого-то режет. Хотя он знает ситуацию, как я понимаю, ровно настолько, насколько садовник может знать. То есть, в принципе, все общее он правильно понимает, только, во-первых, в частностях не разбирается, а во-вторых, к сожалению, он там не участвует в процессе, что для него есть самое сладкое. Он только надеется участвовать. Или участвует по-маленькому. Вот, так что это действительно, конечно, вопрос хлестаковый, вопрос человека, насколько я понимаю, не совсем просто адекватного. Но это, опять же, вопрос, понимаете, почему человек неадекватен именно таким образом. Я уже приводила этот пример, но все равно приведу. Вот у нас несколько дней назад в Кемерово мужик-контрактник сошел с ума, вернувшись из горячей точки, заперся дома, обвешался взрывчаткой, говорит, что, ты знаете, мне начальник финансового отдела не платит боевых, и он хочет убить губернатора Тулеева. Вроде бы как сошел мужик с ума, начинаешь думать. Вот на чем этот мужик сошел с ума и что он сказал? Он сказал, что сошед с ума, что тот, кто мне не платит, является террористом. Возникает сразу вопрос, а вот по какому принципу этот мужик ликвидировал террористов в горячей точке? Вот можно там списочек, кого он ликвидировал и на каких основаниях? То есть всякое сумасшествие социально обусловлено. В том числе, видимо, вот поведение господина Шварцмана.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Напомню, что вместе с писателем Юлией Латыниной, обозревателем радиостанции «Эхо Москвы», обсуждаем скандал с публикацией интервью газете «Коммерсант» бизнесмена Олега Шварцмана, активиста партии «Гражданская сила», тайного финансиста группировки Игоря Сечина и идеолога «Бархатной реприватизации». Бывший депутат Думы Алексей Кандауров, отставной генерал КГБ, бывший глава аналитического отдела компании ЮКОС, с интересом прочел интервью Шварцмана.
Шварцман, с одной стороны, дает интервью и визирует все документы на каждой странице. С другой стороны, после того, как скандал разразился, он начинает опровергать. Ну, опроверг свое какое-либо посредничество и генерала армии Варенников. Но в целом называются конкретные совершенно фирмы, которые подверглись рейдерской зачистке. И все, о чем говорит Шварцман, проверить. Поэтому я считаю, что материал, он с точки зрения дальнейшей раскрутки дал вполне приличный. Теперь, я думаю, дело за журналистским сообществом.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что на прямой телефонной связи с нашей студией писатель Юлия Латынина, обозреватель радиостанции «Эхо Москвы». Обсуждаем скандал с публикацией интервью газете «Коммерсант» бизнесмена Олега Шварцмана, активиста партии «Гражданская сила», идеолога «Бархатной реприватизации». Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи всем.
Здравствуйте.
Ну, самое правдивое то, что сказал этот господин, что у него по всей стране 69 организаций, этих отделений. Но я могу представить, как бы в Башкирии, или в Татарстане, или в Чечне, в Ингушетии, или в Дагестане такие бы отделения существовали. Нет, конечно, они могут наверняка только по областям, и, наверное, Юлия Латынина подтвердит. Ну и, конечно, он что он мог опровергнуть? Он опроверг то, что он Вареникова назвал посыльной, а на самом деле, когда задали вопрос, он сказал, что Вареников является председателем попечительского совета.
Да, удивляет ли вас вот такое присутствие высокопоставленных генералов, пусть даже отставных, как Валентин Вареников, слово Юлии Латыниной?
В смысле, в кругу тех, которые собираются нагибать, наклонять и мучить?
Да, мучить и это все финансировать.
Ну, нет, ну, собственно, все финансировать должны коммерсанты. А высокопоставленные люди в погонах будут только нагибать, наклонять и мучить, как я понимаю, со слов господина Шварцмана. Но, собственно, господин Шварцман говорит, что есть 600 тысяч человеков, которые, цитируя, опять же, ни хэ не делают, а денег хотят. Причем это абсолютно адекватное описание ситуации, любой может подтвердить. Ну, может, их не 600, а несколько больше или несколько меньше. Вот, и мы знаем, что примерно так по всей России это и происходит. Причем существует разница между некоторым количеством людей, которые действительно приспособились к делу и вот умеют наклонять, нагибать и мучить, и некоторое количество людей, которые просто только хотят это делать и всячески пытаются изображать. И довольно много, кстати, таких организаций типа шварцмановской. Есть еще какая-то там Академия проблем безопасности, которые, не помню даже, как точно они называются, но они вот все время всплывают где-то и начинают рассказывать, что мы близки с тем, мы близки с этим, мы можем решить этот вопрос, мы можем решить этот вопрос. Это же абсолютно клиническая сейчас ситуация сумасшествия, когда какой-нибудь бизнес подвергается давлению или рейдерскому захвату, одновременно приходят буквально десятки структур со словами: «Вы знаете, мы сейчас решим все ваши проблемы, потому что мы вхожи в тот кабинет, в этот кабинет, в пятый, в десятый». Как, конечно, как правило, им платить не надо, потому что на самом деле они ни хрена не решают, но зато, если ты начинаешь платить, а они потом ничего не решают, то ты им продолжаешь платить. А в ответ на вопрос «Зачем?», они отвечают, чтобы у тебя от нас не было проблем.
Один из героев скандала, генерал армии Валентин Вареников, теперь уже бывший депутат Государственной Думы, самого невысокого мнения о Шварцмане.
Вот этот Шварцман, вы, наверное, помните Остапа Бендера? Вот это такого типа авантюрист, махинатор самый настоящий. Я его видел раза два, наверное. Такая авторитетная газета «Коммерсант». Как она могла допустить вот этот позорный факт? Сейчас вот период проведения политических мероприятий. Вот выборы были в Думу, предстоят выборы президента. Этот Шварцман, как и кое-кто другой, является орудием в руках определенных сил Запада в первую очередь, да и наших, если говорить о Чубайсе там и так далее. Они используют вот таких лиц для того, чтобы, так сказать, подогреть народ и не дать возможности народу сделать правильный выбор.
Удивил ли вас факт вот такой реакции Анатолия Чубайса, что он немедленно признал подлинность этого интервью и всей ситуации, слово Юлии Латыниной?
Ну, удивил, хотя, с другой стороны, учитывая, что происходит с СПС... Я думаю, что то, что происходит с СПС, возможно, связано с так какой-то неустойчивостью в положении Анатолия Борисовича. И потом, ну, есть тоже пределы, до которых Анатолий Борисович может выдержать то, что происходит. Он, допустим, лояльный чиновник, он готов служить Владимиру Владимировичу. Но есть пределы, за которых, видимо, Чубайс не может перейти. Вот, а с другой стороны, смотрите, какая замечательная слова Варенникова. Насчет того, что этот Шварцман Бендер, которого используют. Я вот как-то не помню, кто у нас использовал Остапа Бендера. У нас Остап Бендер, например, же использовал всех других, включая Кису Воробьянинова. Вот у меня было такое ощущение, что я интервью Кисы Воробьянинова об Остапе Бендере услышала.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Дамы и господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Юля, у меня такой вот возникает вопрос. Ну, Шварцман, допустим, садовник, все вполне возможно. Почему многие верят? Ну, вот я, например, мог легко поверить. Ну, потому что происходит грандиозная криминализация вообще власти в целом. Вот на ваш личный взгляд, ну, ладно, бог с ним, с этим Шварцманом. Поскольку наша власть сейчас вообще абсолютно лишена всякого контроля снизу, то какие у нее есть еще какие-нибудь естественные ограничения? Ну, то есть, что нас предохраняет от того, чтобы впасть в ситуацию острова Гаити, помните, с папой Доком?
С папой Доком и с сыном его, всей династии Девалье. Слово Юлии Латыниной.
Не, ну, прежде всего, что, значит, многие верят. Во-первых, Шварцман действительно сказал святую правду, он просто несколько преувеличил свою роль в числе тех, кто нагибает, наклоняет и мучает. Достаточно посмотреть на то, что происходит на процессе Ходорковского, и происходило, и происходит сейчас, чтобы понять, что Шварцман ничуть не искажает, собственно, сути происходящих в России процессах. Так, что касается того, его собственной роли, то я вам совершенно честно скажу, что я прочитала это интервью, охренела, и первое мое было впечатление, я каюсь, совершенно неправильное, но тем не менее оно было уже такое, знаете, некоторое предвыборное заявление Игоря Ивановича Сечина. Не вот Путин молчал, 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 А Игорь Иванович устами кого-то из своих взял и сказал все, что он думает о том, как будет устроена Россия вскоре после выборов. Конечно, внимательно перечтя, я поняла, что там теория заговора тут несостоятельна, потому что, просто даже то, что человек говорит, оно по деталям не бьется. Он очень смешно говорит. Он говорит, у меня 3 миллиарда долларов активы, но не может назвать детали проектов, не может назвать, что производят заводы. Что, кстати, тоже характерно для людей этого типа. Вот обычно, если слушаешь, как где-то краем уха разговоры или бандитские, либо чекистские, на тему того, как мы сейчас все отнимем, поделим и всех круто разведем, то, как правило, эти люди все знают, как отнимать и делить, но они даже не очень в курсе, что производит предприятие. А что касается того, как это контролировать и как с этим бороться, я единственное, что могу сказать, что, видимо, существует единственный ограничитель, и он связан с тем, что вот все эти люди, которые у нас это делают, в конечном итоге деньги-то у них находятся на Западе. И это является кардинальным отличием из существующего строя от Советского Союза и естественным ограничителем того, до чего можно дойти. Потому что Советский Союз, он действительно был враждебен Западу, он вполне реально, по крайней мере, чисто теоретически пытался его завоевать. И все-таки вспомним, что Союз Советских Социалистических Республик имел на своем гербе земной шар, и подразумевалось не просто, что это 15 социалистических республик, а что они будут, число их будет расти до той поры, пока там последняя аргентинская или парагвайская Советская Социалистическая Республика не вступит в число всех остальных республик, в единую семью. В отличие от Советского Союза, с этой глобальной идеологией, и, конечно, не имевшего никаких счетов на Западе, кроме тех, которые необходимы для финансирования западных компартий, нынешняя Россия, это такой нормальный латиноамериканский режим, в котором считается, что власть существует для зарабатывания денег, как, собственно, это описывает господин Шварцман. И поскольку это приводит к тому, что деньги не хранятся в этой странной стране, где всех нагибают и мучат, а деньги хранятся в Швейцарии, сразу понятно, что есть некий предел, до которого можно дойти как и в способе зарабатывания денег, так и во враждебности, допустим, к Западу, потому что это кардинальный механизм, который нас отличает, как я уже сказала, с одной стороны от Советского Союза, с другой стороны от страны типа Иран. Потому что в стране типа Иран, в общем, власти уже на все наплевать, кроме как на саму власть. И Иран не держит особо счетов за рубежом, потому что их там конфискуют. И, соответственно, Иран может себе позволить любую степень враждебности Западу. И, в общем-то, наоборот, не Ирану, а президенту Ахмадинежаду достаточно выгодна война Запада против Ирана, потому что она сплотит ряды иранцев вокруг самого Ахмадинежада. А у нас можно пускать пузыри, можно рассказывать о том, как Запад России враждебен, но это исключительно для внутреннего употребления, потому что мы видим, что, видимо, одна из самых больших ограничителей, которые есть для президента Путина, и почему, например, он, по крайней мере, до сих пор не выдвинулся на третий срок, это то, что если будет снята вся легитимность власти внутри России, если будет сломана Конституция, если вместо каких-то процессов, пусть незаконных, ни де-факто, ни де-юре, но все-таки имеющих хоть некое соблюдение формальной законности, как процесс Ходорковского, просто начнется залетание ОМОНа в любые предприятия. Так ведь может случиться, что на Западе все это арестуют.
А как отразился этот скандал на репутации партии «Гражданской силы», активистом которой оказался Шварцман, и который пришлось его срочно исключать из руководства и снимать с выборов в Воронежской области?
знаете, я, честно говоря, не осведомлена о существовании репутации партии «Гражданская сила», равно как и о существовании самой партии «Гражданская сила». Вот она вроде бы участвовала в этих выборах, да? Я ничего не перепутала.
Да, она даже обогнала СПС.
Да, ну я ее поздравляю с этим выдающимся результатом. Я полагаю, что она, наверное, обогнала бы и, скажем, там, партию любителей пива. Вот, но она скорее, я думаю, что существование, тут скорее наоборот, тот факт, что Шварцман состоит в партии «Гражданская сила», а не в какой-нибудь другой, ну, например, хотя бы «Справедливая Россия», как раз и подчеркивает, мягко говоря, степень хлестаковости его заявлений.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, я мало знаю насчет Сечина, но я знаю, что наши бизнесмены в большинстве своей массе социально ответственными не назовешь. Многие уходят от налогов, платят своим рабочим копейки. Считаю, что Государственная Дума должна принять закон, что насколько повышается в году инфляция, настолько должны повышаться и зарплаты. И я за то, чтобы из гастарбайтеров брали налог в пользу коренного населения, поскольку они отнимают у них рабочие места. Спасибо.
Как вы считаете, Юрий, повышает ли государственное рейдерство социальную ответственность бизнеса?
Вы знаете, я вообще не считаю, что бизнес должен быть социально ответственным. Вот когда читаешь Адама Смита, там сказано примерно следующее, что бизнес должен получать прибыль. Но что в нормальном государстве это устроено таким образом, что, получая прибыль, бизнес увеличивает некую общую сумму благ, которая существует в обществе. Вот когда булочник печет булочки, он их печет для того, чтобы получать прибыль, а не для того, чтобы нести социальную ответственность и прочее бла-бла-бла. Но вот из-за того, что он печет булочки и пытается это делать хорошо в условиях нормальной конкуренции, общая сумма благ в обществе возрастает. Как правило, как только вот этот вот механизм извлечения прибыли, причем и конкуренции на нормальном рынке, заменяется каким-то другим, например, словами о том, что кто-то или бизнес, или само государство, или коммунистическая партия, или там какой-нибудь товарищ Маркос или товарищ Девалье должны нести социальную ответственность, вот тут-то все прелести начинаются.
Спасибо. Напомню, что скандал с публикацией интервью газете «Коммерсант» бизнесмена Олега Шварцмана обсуждаем с писателем Юлией Латыниной, обозревателем радиостанции «Эхо Москвы». Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. Парламент Украины избрал спикером Арсения Яценюка, представителя пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона». Его кандидатуру предложила правящая «Оранжевая коалиция». Другие фракции своих кандидатов не выдвигали. В России не соблюдалась свобода прессы во время кампании по выборам Госдумы, заявила Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Президент России Владимир Путин провел в Москве переговоры с секретарем Совета безопасности Ирана Саидом Джалили. Путин приветствовал расширение контактов Тегерана с МАГАТЭ и призвал иранскую сторону осуществлять свою ядерную программу открыто и под контролем международного сообщества. В Ливии задержан руководитель местного офиса компании «Лукойл Оверсис» Александр Цыганков. Консул России в Триполи Олег Фомин заявил Интерфаксу, что посольство принимает меры для скорейшего освобождения россиянина. Никаких официальных обвинений ему не предъявлено. Украина в будущем году будет платить за импортный газ $179,5 за 1000 кубометров. Договоренность достигнута на переговорах в Москве между руководителем украинского Минтопэнерго Юрием Бойко с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Польское правительство создало телевизионный канал для вещания на белорусскую аудиторию. Как заявил руководитель канала Алексей Диковицкий, это будет единственный независимый канал на белорусском языке для тех белорусов, которые не имеют доступа к иным каналам, нежели подконтрольным правящему режиму. Президент США Джордж Буш заявил во вторник, что итоги референдума в Венесуэле – это голосование в пользу демократии.
Говорит Радио Свобода. Грани времени.
Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что скандал с публикацией интервью газете «Коммерсант» бизнесмена Олега Шварцмана, активиста партии «Гражданская сила», тайного финансиста Кремля, идеолога бархатной реприватизации, обсуждаем с писателем Юлией Латыниной, обозревателем радиостанции «Эхо Москвы». Бывший член Совета директоров концерна «ЮКОС» Евгений Соборов, бывший вице-премьер в правительстве Ивана Силаева, удивлен самим фактом появления интервью Шварцмана.
Сейчас ведь основные гадания, насколько я понял, происходят не по поводу того, так это или не так, а по поводу того, зачем это интервью было дано. И вот здесь, по-моему, самый интересный вопрос. Но есть разные версии. Есть версия Ясина, что это борьба кланов между собой. Есть какие-то другие версии, ну, например, что интервьюируемый не слишком интеллектуален, скажем так осторожно. А может быть и совсем другая версия. Вот, допустим, сказать такое и посмотреть на реакцию населения. По-моему, реакция населения самая благожелательная, и население поддержит, у меня такое впечатление, всю эту реприватизацию. И люди, одобрившие это интервью, могут дальше действовать с развязанными руками.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот когда Александр Герцен уехал в Лондон печатать свой колокол, да, никому не пришло в голову отнять у него имение, потому что оно было наследственное и законное. Вот когда Сорос в Америке сейчас начал кампанию против Буша, никому тоже не пришло в голову отнять у него его бизнес, он законный и заработанный. А когда на каждого олигарха есть досье, вот, и собственность у них ворованная, то их всегда чекисты могут, ну, нагибать в свою пользу, как хотят, да? Вот. А вопрос у меня такой. Не кажется ли вам, что Шварцман открыл секрет всего лишь Поля Шинеля?
Слово Юлии Латыниной.
Вы знаете, у Герцена, конечно, было законное имение, но дело в том, что еще буквально спустя, еще за несколько поколений до этого российские цари не брезговали отнимать и раздавать имения, в том числе, конечно, у тех людей, которые вроде бы получили их законно. А что же касается Джорджа Сороса, то относительно него, ну, в любых, скажем, азиатских странах, валюту которых он обрушил, как раз всю жизнь кричали, что вот сволочь-спекулянт навестивает СБО, и деньги его совершенно незаконно сделаны. Поэтому я думаю, то, что когда человек говорит, что вот олигарх ту или иную вещь приобрел незаконно, а он руководствуется скорее собственными соображениями о том, что такое законно или нет, чем, ну, скажем, гражданским кодексом, в котором, например, установлены сроки давности. Уж если не говорить о каких-то других вещах. Вот не будем сейчас рассуждать насчет морали, ведь просто такая вещь, как сроки давности. Вот я не знаю, Сибирь законно или незаконно завоевана Россией, но вроде как дело было давно заиграно. А вот поэтому вот как раз то, что звонивший позвонил и сказал, это очень хорошее доказательство того, что люди, которые отнимают собственность у других людей, они, во-первых, поощряют такие настроения, а во-вторых, мастерски их используют. До той поры, пока в России в качестве того, что есть законно, а что нет, будут употреблять свои собственные моральные чувства, а не уголовный кодекс и гражданский, в котором, еще раз повторяю, есть срок давности, до той поры всегда найдется и масса бендеров, и масса сеченых, которые будут нагибать, наклонять и делить.
Да, не будем идеализировать царизм, декабристы, которые разбудили Герцена, они были как раз лишены всех прав состояния, а их дети, родившиеся на каторге, были объявлены крепостными. Кандидат в депутаты Государственной Думы Леонид Гозман, заместитель председателя Федерального политсовета Союза правых сил, считает, что Шварцман просто проговорился.
То, о чем он говорил, нынешняя государственная политика. Он просто в силу каких-то причин случайно сказал почти правду, о чем, разумеется, тут же пожалел. Мне так кажется, по крайней мере. Я, в общем, плохо разбираюсь в этих вещах, но впечатление у меня вот ровно такое.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Уважаемая Юлия, может быть, вот власть, которая сидит на бюджетных военном капитале, сырьевом, там, торговом, может, она объективно подавляет вот частный промышленно-производственный сельскохозяйственный капитал как конкурента экономического и политического? Спасибо.
А, нет, не совсем поняла насчет конкурента, но я бы вот что сказала. Это просто очень важно, как бы, когда понять, когда имеешь в виду состояние экономики России. А вот, ну, грубо говоря, вот есть состояние физического вещества, там, твердое, жидкое, газообразное, несколько фаз. Вот и экономики также можно назвать несколько фаз. Есть, грубо говоря, твердая фаза экономики. Это, знаете, вот когда сырье лежит в земле, и нельзя это сырье ни в какую другую страну с собой унести. Вот нефтяную вышку можно поставить только там, где внизу есть нефть. Вот эта экономика, которая связана с добычей сырья, в России худо-бедно развивается, потому что не развиваться она не может. Как я уже сказала, вышку нельзя с собой забрать. Но с этой экономикой происходит следующее. Эта экономика все больше сосредоточена в руках государства, или точнее в руках государственных компаний, председателями совета директоров, которые являются люди, близкие президенту Путину, и экспорт которых идет через какие-то другие компании, как правило, не государственные, например, швейцарскую компанию «Ганвор», возглавляет который очень близкий друг президента Путина, и капитализация, которая сейчас оценивается в 20 миллиардов долларов, и которая экспортирует нефть и Роснефть, и бывшую Югандскнефтегаза. И мы видим, что несмотря на огромный рост доходов от нефти и газа, тем не менее производство нефти и газа в стране не растет. Мы не знаем насколько, потому что, например, количество производимого газа сейчас является, вдруг стало стратегической тайной. Вот раньше не было, а теперь стало. Падет, докажи, оно падает или растет. Мы просто знаем, что новые месторождения почему-то не вводятся в строй. И это, значит, как бы одна ситуация. Вторая проблема заключается в том, что вот есть те отрасли экономики, которые связаны с обслуживанием этих гигантских доходов от нефти и газа, доходов, имеющих место быть, просто в силу того, что цены на рынке высокие. Это, условно говоря, любой сникерс, любой кирпич, любой кефир, который производится и потребляется тут же у нас в России, сфера обслуг и товаров немедленного потребления, которых, конечно, выгоднее производить в России, чем тащить откуда-то, бог знает, из Америки тащить сникерс. Она достаточно быстро растет, хотя, конечно, у нее есть... Она растет медленнее, чем могла бы, потому что, ну, скажем, возьмем простой пример. Вот гигантски растет сотовая связь в России. Гигантски, конечно, растет количество телефонов, по которым говорят. Но время от времени мы видим, что просто правоохранительные шайки захватывают партию телефонов на 10, 20, 30 миллионов долларов. Это остается абсолютно безнаказанным, и, естественно, бизнес, ну, мягко говоря, несколько страдает от этих поборов. А вот это можно назвать такой жидкой фазой экономики. Она растет, потому что есть деньги, на которых она растет. И в ней частная инициатива наиболее процветает, потому что, грубо говоря, все это растет с такой скоростью, что не находится достаточного количества квалифицированных бандитов в погонах, которые все это могут отобрать.
Экономист Михаил Бергер, бывший главный редактор журнала «Деловая хроника», не сомневается в подлинности интервью Олега Шварцмана.
Олег Шварцман, безусловно, существует и неплохо выглядит, как его звонят. И, во-вторых, и компания такая существует. И контракты они выигрывали, и подряды, и у государственной структуры, и у Европейского банка. То есть сомневаться в существовании такой компании не приходится, первое. Второе, на самом деле, мне кажется, там важную и существенную роль играют как раз те отставники, ветераны всяких спецслужб, которым достаточно много внимания в своем интервью уделяет Шварцман, которые, в общем, вполне энергичные, здоровые, еще полны сил и желаний, и, в общем, ищут и выгодного применения своих сил, знаний, связей, в общем, своих ресурсов, я сказал бы так.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, вот в отличие от того, какую картину нарисовала вот ваша собеседница, что, по крайней мере, вот правила игры будут ограничивать, ну, как бы, внешние международные условия. Вот это, скажем, государственные корпорации. Вот мне это представляется все более пессимистичным. То есть, во-первых, мы видим, что уже наши деятели не гнушаются как бы захватывать элементы инфраструктуры, в общем-то, по всему миру и в Европе, в том числе, и, так сказать, Запад становится все более зависимым. Мы это видим по его нравственной позиции. Вот. И ситуация представляется мне более апокалиптической, что ли, что... В общем-то, вот эти люди, которые перешли, это у нас ситуация, по крайней мере, лет на 20 вперед. И единственный вариант, который может быть, это, как говорится, как бы, как говорят, как бы ни был хитрый человек, он быстрее всего обхитряет самого себя. И эта корпорация сведется к тому, что они начнут, как говорится, поглощать сами себя. Только вот это может произойти, скажем, через иное количество лет.
Как вы считаете, гарантирована ли кремлевская группировка на 20 лет вперед, слово Юлии Латыниной?
Ну, во всяком случае, это у нас, конечно, всерьез и надолго. И вот, возвращаясь к тому, о чем я говорила и чего бы я хотела закончить, я сказала, что вот из того, как можно поделить экономику, есть сырьевая экономика, грубо говоря, твердая фаза экономики, которая в России развивается, но находится практически уже так или иначе контролируется Кремлем. Есть производство товаров и услуг, жидкая фаза экономики, которая хорошо бы сосредотачиваться вот в месте близком к потреблению этих услуг, если эти услуги достаточно такие не очень поворотливые. Она развивается даже еще гораздо большими темпами, потому что просто Кремль не в силах съесть все, что произрастает. И, наконец, есть то, что можно назвать газообразной экономикой, это постиндустриальные технологии. Вот их в России напрочь полностью они отсутствуют, потому что, ну согласитесь, вот допустим, простой пример. Есть такой Сергей Брин, это американский миллиардер русского происхождения, один из создателей системы Google. Он поехал в Америку, создал там Google, продал, стал миллиардером. Но какой шанс появления такого Брина в России? Ответ, он равен нулю, потому что этот Брин либо будет сидеть за торговлю технологиями, за то, что он иностранный шпион, либо он будет работать где-нибудь у Ковальчука замом, либо произойдет и то, и другое вместе. То есть нет никакой мыслимой причины, по которым высокие технологии, нанотехнологии или еще что-то, то есть то, что связано с мозгами, самой волатильной частью, будут развиваться именно в России. Потому что здесь такое количество ртов, которые готовы с этого покормиться, что человек, у которого есть в качестве главного рабочего экономического органа есть, собственно, мозги, а не завод, не вышка, он не имеет никаких причин оставаться в России с этими технологиями. Это очень страшно, потому что на самом деле... То, что является невозобновляемым ресурсом в современном мире, это не нефть, это не газ, это свобода. Вот эта свобода и эти мозги, они утекают из России на Запад, и последствия этого, кстати, будут даже гораздо более катастрофические, чем все, что мы будем иметь, даже когда этот режим пройдет.
Слушаем вопрос из Саратовской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете ли, вот бывает, что когда охотник уж очень утомляет тигра, долго идя по его следу, то тигр заходит в спину охотнику и начинает охотиться за ним. Я клоню к тому, а может быть, если существует союз социальной справедливости, может быть, есть и союз самообороны, и статья Шварцмана может звучать как бы над всей Россией безоблачное, в смысле без крыши неба.
Но это скорее даже проверка уже генерала Вареника, слово Юлии Латыниной.
Не, ну это такая утопия, понимаете, бизнес, я уже только что это повторяла, бизнесмены — это люди, которые занимаются получением прибыли в тех условиях, в которых они существуют. Не их дело менять общество, их дело получать, не их дело устраивать революцию, их дело получать прибыль. Если получать прибыль можно, только обихаживая власть и ее служа, они будут обихаживать власть и ей служить. И в этом ничего позорного нету. Это вот так бизнес устроен. Поэтому надеяться на то, что бизнесмены соберутся и начнут глушить своих мучителей, это идея еще более даже утопическая, чем то, что вот крестьяне соберутся и устроят какое-нибудь восстание против помещиков-феодалов. И крестьянские-то восстания ничем хорошим не кончались. А восстание бизнесменов по определению не может быть.
Слушаю москвичку Людмилу.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, для меня тоже, на меня произвело еще в пятницу это впечатление. И как сегодня назвали его, его бы никто бы и не узнал, и не услышал, если бы не это скандальное интервью. Но сегодня он давал интервью после своего интервью. И вы знаете, я сначала просто прониклась, как у вас говорил сегодня в записи один политолог, что народу это нравится, понравится и все такое прочее. Но вот в конце, как и все люди, которые не убежденно защищают какую-нибудь концепцию, они прокалываются. И вот я ему послала: берегите себя. И ваше название СССР, я, оказывается, вспомнила, 3 года назад он еще, этот Шварцман, занимался этими проблемами. Но тогда он не был вот в этом каком-то промышленном комплексе. А но теперь он вырос там, значит, все. И знаете, в чем я разочаровалась в последнем его как раз заявлении? Во-первых, он нажимает на то, что они будут забирать по цене рыночной и только 51%, чтобы государство это самое имело контрольный пакет. И самое последнее, в чем разочарование у меня произошло, это что когда его спросили, я не буду называть радио, когда его спросили, а как же быть с энергетикой-то, что-то бы там ничего никак, а он сказал, занялся, растерялся, и высказал так: вы знаете, я здесь некомпетентен, я здесь не... Видимо, ему не было задания, заказа, вернее, заниматься этой проблемой. А слова были красивые: все недра, вся земля, все должно принадлежать народу. Так где ж тогда Чубайс, где ж... Ну ладно, Чубайс пусть живет себе на здоровье. Где ж тогда энергетика-то, понимаете? Так что вот и впечатление народа, и мое впечатление, и кто он такой?
Спасибо. Да, Юлия, допускаете ли вы, что ведомство Анатолия Чубайса обладает какой-то неприкосновенностью от захватов кремлевскими группировками?
Ну, сейчас господин Чубайс продает свои компании, как известно, РАО ЕС вот реструктуризировано на генерирующие и сетевые компании, генерирующие компании Чубайс продает, продает вполне удачно. Его продажи не свободны от захвата кремлевскими группировками. Наоборот, мы видим несколько очень смешных историй, когда были куплены генерирующие компании, ну то, что стало генерирующими компаниями в Санкт-Петербурге и в Москве, а тогда, допустим, называлась Мосэнерго. Кстати, очень история, похожая на историю господина Шварцмана, если вспомните, как покупалась Мосэнерго. Сначала Газпромбанк пылесосил рынок в поисках акций, при этом цена акций взлетала до небес, и это был идеальный механизм отмывки денег. То есть люди, которые знали, что Газпромбанк будет покупать эти акции, могли составить себе даже не миллионные, а едва ли не миллиардные состояния. То есть, с одной стороны, это было вот просто конкретно, люди зарабатывали бабки, причем личные, свои в свой карман. С другой стороны, Путину и там Кремлю это впаривалось под видом, ну надо же скупить именно московские энергетические мощности, чтобы, не дай бог, там какие-то иностранцы не могли выдернуть Кремль из розетки. Так вот, с одной стороны, вот все это вот происходило, грубо говоря, по Шварцману. То есть конкретно люди набивали свой карман, а впаривали кому-то насчет государственных интересов. А с другой стороны, вот в чем плюс Чубайса как умелого управленца? Он сумел все-таки продать Путину одну очень простую идею, и совершенно правильную, что если все это не распродать в частные руки и не получить взамен инвестиции, то просто российская энергетика умрет. Как я понимаю, он это сделал после московского блэкаута, потому что перед московским блэкаутом реформа энергетики шла очень тухло. И вот после московского блэкаута, когда клюнул жареный петух в задницу, и все себе представили, а вот если бы такой блэкаут случился не летом, как он тогда случился, а где-нибудь в феврале, что было бы в Москве? И тогда, видимо, Чубайсу дали зеленый свет и сказали, делай, что хочешь, привлекай какие угодно деньги, чтобы вот такого больше не повторялось.
Да, все мы помним тот день, 25 мая 2005 года. Новоизбранный депутат Думы Геннадий Гудков, отставной офицер КГБ, допускает правдоподобие всего сказанного Шварцманом.
Рейдовские захваты, они могут носить различные варианты, в различные формы, приобретать, так сказать, характер различных действий, в том числе иногда правоохранительных органов, они, безусловно, являются достаточно распространенным явлением. И поэтому я сам не берусь судить напрямую, или там участвуют некоторые деятели из Кремля, потому что, как правило, это всегда достаточно закамуфлировано. Но то, что существуют подобные рейдерские группы, которые имеют достаточно поставленных покровителей, к сожалению, увы, это факт. И самое главное, ведет к серьезному оттоку частного капитала за рубеж. То есть находят лазейки, находят некие каналы, по которым накопленный капитал, имущество, реализованные активы какие-то выводятся за рубеж, с тем, чтобы найти некую тихую гавань, где эти сбережения защитить, на вдруг, если не дай бог, какие-то рейдерские там группы начнут захватывать недвижимость, собственность, активы и так далее.
Слушаем вопрос из Липецка от Евгения Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Юлия, вы большая умница. Я читаю ваши статьи и вообще-то в курсе и знаком это до последнего времени. Вы знаете, меня тронуло ваше вот это вот суждение о сроках давности. Я геолог, очень, вы знаете, опытный и сейчас на пенсии. Я знаю, как открывались месторождения в Сибири, сам участвовал даже в открытии Штокмановского, вот этого в Баренцевом море. И я в курсе дела. Но я в недоумении. Вы знаете, вот эти вот бывшие комсомольцы, партаппаратчики, почему они владельцы? Почему не было приватизации именно, знаете, широкой такой, чтобы акции были у широкого круга наших людей?
Как вы считаете, может ли Олег Шварцман опираться на такое народное мнение слова Юлии Латыниной?
Ну, он опирается на это народное мнение, точнее, не он, а люди, которые действительно это делают. Потому что вот сейчас Гудков сказал что-то невнятное насчет рейдеров. Я подумала, что вот насчет рейдерства кремлевского самый простой пример, который называется компания «ЮКОС». В результате того, что Ходорковский попал в тюрьму, компания «Юганскнефтегаз», которая вот осталась там бла-бла-бла, бывшему комсомольцу, незаконно, аморально и так далее, она оказалась в составе компании «Роснефть», председателем совета директоров, который является Игорь Иванович Сечин, который у нас, конечно, не первое лицо в государстве, но и не второе. С другой стороны, как я уже сказала, нефть ее экспортируется через компанию «Ганвар» господина Тимченко, которая зарегистрирована в Швейцарии. И первый вопрос, когда слышишь, что капитализация компании «Ганвар» достигает 20 миллиардов долларов, ты думаешь, за счет чего? Эта же компания вообще ничем не владеет. А второй вопрос, кроме экспорта, второй вопрос, когда ты слышишь о господине Тимченко и компании «Ганвар», звучит так. Хорошо, ЮКОС обвинялся в том, что экспортировал нефть через офшоры по заниженным ценам, и разница оставалась на офшорах. Но это хотя бы была бы собственная нефть господина Ходорковского. Вот она перекладывала из правого в левый карман, ну, минимизировал налоги, допустим. Но сейчас она перекладывается из государственного кармана в карман господина Тимченко. Согласитесь, это две большие разницы. Если у тебя дача и офис, и ты перевез мебель с дачи на офис. Или если у тебя офис государственный, а дача частная, и ты мебель вывез с государственного офиса в частную дачу. И третий вопрос заключается в следующем. Владимир Владимирович Путин очень сильно пострадал. из-за всей истории с Югандснефтегазом в глазах Запада. Он говорил, что знает, кто купил Югандскнефтегаз, он потерял репутацию, он подвергается вполне реальной судебности, вполне реальной опасности судебного преследования. Он это сделал ради господина Тимченко или ради господина Сечина? Он такой верный друг? Или эти люди тоже кого-то фронтуют, и кто-то за ними стоит на самом деле? И кто-то на самом деле получил нефть Югандскнефтегаза, а не просто господин Тимченко? Это вот самое главное, о чем думаешь. А что касается вот этого народного ощущения, почему комсомольцы, а не... почему он, а не я, как мне как-то сказал какой-то водитель с комбината «Северсталь», имея в виду господина Мордашова. Но я могу совершенно четко ответить на вопрос, почему Ходорковский, а не я. Потому что в тот момент, когда происходила приватизация, мне было неинтересно, непонятно, страшно, опасно, нелюбопытно в этой приватизации участвовать. Я не являюсь бизнесменом, я так не создана. Я совершенно точно знаю, что я не могла бы сделать то, что сделали... отчасти из удачи, отчасти из наглости, отчасти из упорства те люди, которые стали владельцами крупнейших российских предприятий.
Спасибо. Напомню, что скандал с публикацией интервью Олега Шварцмана, прояснивший механизм обогащения кремлевской верхушки, мы обсуждали с Юлией Латыниной, писателем, обозревателем радиостанции «Эхо Москвы». На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Белова и Елена Колупаева.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. Радио.